Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы продолжим с вами обсуждать книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа» с подзаголовком «Внешнее расширение человека». Это будет третья встреча, посвященная этому главному труду великого мыслителя 20 века, канадского философа Маршала Маклюина. И сегодня мы поговорим о холодных и горячих медиа. Медиа, напомню, это не только речь идет про СМИ или про тот или иной способ доставки для нас информации посредством телевидения, радио, газет, соцсетей и интернета. Медиа в понимании Маршала Маклюина – это прямо взятое от перевода с греческого этого понятия. То есть то, что между нами и окружающим миром. Любое приспособление, будь то техника, будь то одежда, будь то язык даже, да, вербальный, по Маклюину является медиа. И почему он обращает на это внимание, на такую тему, да, казалось бы, обширную и не укладываемую в какие-то четкие рамки, потому что, по мнению Маклюина, и 60 лет, прошедшие с выхода этой книги, подтверждают очень многое из того, что Маклюин пишет. Книжка в 64-м году вышла, вот юбилей в этом году. И мы видим, что действительно то, чем мы пользуемся в своей жизни, будь то пылесос, фен, утюг или смартфон, довольно сильно конфигурирует нашу психическую и социальную, и физическую жизнь. Вот, 967-103-5533, телефон для ваших сообщений в мессенджерах, пишите, задавайте вопросы, комментируйте, мы сегодня идем еще глубже. В общем, Маклюин выделяет, делит медиа на горячие и холодные. Он говорит, что горячие – это такие средства коммуникации, которые расширяют одно чувство до предела. То есть, например, то, что воздействует только на один орган чувств. Например, фотография, да, она только глаз в себя принимает, а ни ушам, ни осязанию, ни чувствам, ни интуиции нечего делать как будто с фотографией. То же самое с, например, с телепередачей, да, которая она тебя полностью вовлекает в себя, задействует твои глаза, твои уши, ты весь на экране телепередачи или кинопередачи, или кино в кинотеатре. То есть горячее средство коммуникации по Маклюину, она не дает мне, как участнику, степень участия. То есть когда у меня холодная медиа, тогда я вовлечен гораздо больше. Ну, например, это может быть иммерсивный театр, где я должен выступать наравне с актерами. То есть иммерсивный театр – это холодная медиа, а обычный театр – это горячая медиа по Маклюину. Или, например, когда я сам разговариваю по телефону, у меня задействуется только ухо, я не слышу и не понимаю, что там на другом конце провода происходит, например, начинаю злиться. Да? Почему я начинаю злиться, если помехи связи? Это потому, что как бы мои органы чувств не вовлечены полностью. У меня остается пространство для реакции, и вот таким образом эта реакция выходит. Или, например, я говорю по телефону и что-то там рисую каля-маля. Раньше такое постоянно было, когда телефон стационарный, ты весь стоишь замерший в какой-то позе или сидишь, и весь ты как бы превращаешься в ухо и в речь. И это с одной стороны, метафора, а с другой стороны, это совсем не метафора, потому что то, как мы вынуждены использовать те или иные технологии, во многом определяет наше состояние и наше их восприятие. И я который год уже рассказываю людям про Маклюина, каждый раз сложно подобрать точные слова, потому что то, о чем он пишет, не укладывается ни в формат радиопередачи, не в формат личного семинара, не в формат просто чтения книги, потому что он как бы призывает каждого из нас пофантазировать о том, можно сказать, пофантазировать, какой бы наша жизнь была без той или иной технологии, а с другой стороны он приглашает нас пофантазировать о том, что если все технологии, с которыми мы соприкасаемся в нашей повседневной жизни, являются продолжениями нас самих, то есть буквально органами. Ну, каждому известно то, о чем он говорит. Например, на примере, если вы водите автомобиль, вы очень хорошо через какое-то время чувствуете ее габарит, то есть наша психика расширяется от контуров нашего тела до контура всей машины. То же самое, например, происходит, когда мы роняем телефон, он летит вниз, и знаете, вот это ощущение, когда вот ты весь скрючился, сейчас он упадет. И когда он падает, мы же, вот если посмотреть на видео, снять, как мы выглядим, скорее всего, мы как-то сморщимся или дернемся, потому что наша психика воспринимает этот внешний для нас объект как часть нашего тела. То есть мы реагируем точно так же, как если бы ударили по нам. Вот пофантазируйте. Мы сегодня вместе будем фантазировать, а каким образом я, говорящий, например, сейчас в микрофон, оказываюсь сам для себя распыленным по этим радиоволнам, по этим приемникам, через которые вы меня слышите, или через мобильные телефоны, или просто через, не знаю, где еще сейчас радио можно услышать, везде, наверное. Что происходит с моей психикой в этот момент, и могу ли я как-то с этим сам соотнестись? То есть такой большой вопрос, на самом деле, сегодня, который хочу обсудить, это то, как мне заметить себя, как мне заметить себя растворенным в мире коммуникаций, в мире общения, в мире дел, в мире отношений. И каждый из нас таким образом же преломляется в социальных контактах, в контактах на работе, в контактах с любимыми, близкими или с врагами, и с дальними. И из всего этого попытаться собрать портрет самого себя для того, чтобы заметить, знаете, вот знаменитый трактат Гоббса «Левиафан». Первая обложка у него была. Левиафан — это что такое? Это такое мифическое библейское чудовище, которое, название которого он берет для обозначения большого государства, тотального контроля. И вот монарха он называет Левиафаном. И этот монарх на обложке издания создан из... Изображение монарха создано из тысяч маленьких элементов, людей, входящих в страну. То есть мы все как бы создаем вот этого большого Левиафана, говорит Гоббс. То же самое было у маршала, не у маршала Маклюина, а у Ричарда, нет, у Мамфорда в «Мифе машины», который мы обсуждали, что машина, большая социальная машина государства, машина бизнеса состоит из людей отдельных. И вот так же посмотреть на себя, как на собранного из кусочков технологий, обрывков чувств, мыслей, действий, и при этом еще посмотреть, как мы встроены в какие-то большие процессы, происходящие между нами, начиная от воспитания, да, и пребывания в детском саду, и заканчивая тем, как мы оформляем наше кладбище, например, или чествуем память наших предков. То есть вот все оказывается в фокусе восприятия маршала Маклюина, и именно поэтому, мне кажется, сложно говорить об этой книге, потому что все время рискуешь либо быть непонятым, либо рискуешь сказать слишком мало, потому что эта книга требует стереоскопического зрения, она требует приложения себя к каждой отдельной, касающейся нас даже не проблемы, а вовлеченности, да, назовем это так. Одна из глав в первой части Маршала Маклюина, я, по-моему, говорил про структуру книги, повторюсь, у него книга делится на две части. Первая часть, 8 глав, это как бы теория, то, о чем он хочет сказать, и остальные, сколько, 25 глав, они гораздо меньше по объему каждая, в них разбираются отдельные расширения, отдельные медиа, такие как устное слово, число, одежда, жилище, деньги, часы и так далее, да, вплоть до космических полетов, телевидения, оружия, автоматизации и интернета, да, который вот-вот только будет появляться после издания книжки Маршала Маклюина. И то есть, с одной стороны, у нас есть первая часть, теоретическая, сложная, которую действительно сложно читать и сложно соотносить с каким-то своим опытом. С другой стороны, у нас есть подсказочки, да, вот эти 25 глав, 25 карточек, 25 типов наших отношений, например, с автомобилем, с фотоаппаратом, с газетой, через которые лучше понимается первая часть. И можно, конечно, рассказывать о том, как мы, например, фотографируем, да, какие-то культурологи, например, Вальтер Беньямин, так и делает, когда берет и пишет большую книгу эссе, расследование, исследование о том, что делает фотоаппарат, фотография с произведениями искусства. Но и эта вот отдельная великая бенеминская работа вбирается как бы Маршалом Маклюином. И то же самое происходит с каждым практическим аспектом нашей жизни. Маклюин попытался создать работу, которая охватывает весь опыт современного цивилизованного человека. Цивилизованного в кавычки, то есть человека, который живет в том обществе, которое само себя мнит или хочет считать или считает цивилизованным. Да? Другой вопрос, из чего состоит наше понятие цивилизованности? Кто является цивилизованным? От чего это зависит? Перестает ли цивилизованный человек быть цивилизованным, если оказывается в диких условиях или нет? Ну, в общем, это другой разговор. Я сейчас читаю хорошую книжку как раз на эту тему «Думай как антрополог». Мы ее обязательно обсудим в майской передаче, посвященной книгам, которые я прочитал в апреле. Вообще думать как антрополог — это такая нетривиальная задача, очень интересная, очень обогащающая наш опыт взаимодействия с собой и с другими. Так вот, зачем нам горячесть или холодность средств коммуникации, да, то, что Маклюин предлагает как одну из основных идей своей книги. Он говорит о том, что очень большая разница в том, в каком обществе используется какая технология. То есть он задается вопросом, почему одна и та же технология на одно общество оказывает невероятное воздействие, очень сильное, меняющее его структуру, меняющее структуру его семей, например, или браков, или бизнеса, или вообще вызывающее ту или иную социальную революцию, неважно, связано ли это с властью или с тем, как мы... ну, опять же, женимся, работаем, к чему мы стремимся, а на какие-то общества это вообще не воздействует. Так, например, он, наблюдавший на собственном опыте то, что происходило в 20-е годы в Европе, да и во всем мире, да, это такое по всей планете безумное время, и тогда очень большую роль играло радио, но, опять же, не во всех странах. И он спрашивает, что происходит, почему радио на одни культуры действует, а на другие нет. Как, например, он говорит, на знакомое ему канадское, американское общество, он говорит, это общество воспринимает радио как развлечение, поэтому через радио на него невозможно воздействовать. Ну, например, через газеты можно, да, а на какие-нибудь малые национальности в Африке или в Латинской Америке радио действует очень мощно. И вот он попытался раскрутить эту ниточку. Или, например, почему кто-то смотрит телевизор, а кто-то не смотрит телевизор в рамках одного общества или в рамках разных обществ, или в рамках разных языковых культур, что тоже важно. Мы про язык сегодня отдельно поговорим, потому что мы живем в мире, в котором есть разные письменности. Разные письменности не в смысле разные языки банальные, а в смысле разный тип письма. Есть фонетический алфавит, как у нас с вами, или как там у всех европейцев, а есть символическое письмо, да, как у иероглифическое письмо, или мы возьмем какую-нибудь клинопись, которая была в Месопотамии. Это совсем другой вообще тип письменности, и он влечет совсем другую психическую надстройку. И зачем нам это все? Это хороший вопрос. Книжка называется «Понимание медиа. Зачем нам вообще понимание?» Вот можно так еще более радикально задать вопрос. Я сегодня, когда готовился к эфиру, подумал о том, что мы в письменной, то есть визуальной культуре, да, в нашей культуре доминируют глаза, то есть если человек имеет глаза, то он может учиться, он может читать, он может работать хоть программистом, хоть таксистом, даже если у него там слуха, например, нету, да, или, например, у него чувствительности к своему телу нету. Но глаза для нас главное, глаза и мышление. Есть культуры, в которых глаза совершенно не главное место занимают, там гораздо важнее, например, смотреть сны или чувствовать свое тело, или реагировать на эмоции своих близких и дальних. И для нас это кажется очень странным. Так вот, возвращаюсь, зачем нам понимание? Для нас понимание, для письменной культуры, тождественно тому, что мы можем этим управлять. Мы вообще заточены на то, чтобы что-то с миром делать. Сейчас вышел сборничек легенд какого-то северного народа на территории России, который был до революции. И вот Артем мне про него рассказал, и он рассказал отличную притчу оттуда. Там, значит, встречается этот местный туземец с прибывшим в экспедицию белым, ну, каким-то русским исследователем. И русский исследователь ему говорит, вот они стоят посреди тайги, и тот ему говорит, как много вокруг земли, Но здесь вообще ничего нет. На что индеец говорит, как много интересных слов сказал этот человек, но никакого смысла в них нет. Вот примерно как в этой притче, или что это, рассказик, вот примерно такую разницу в восприятии мира может испытывать человек современный, выросший в городе, и человек, например, который вырос на земле, или который принадлежит культуре, в которой нету такого четкого разделения на мышление и отсутствие мышления. Потому что мышление должно, для того, чтобы быть важным, оно должно быть выделено из природы, из окружающего мира. Должно быть поднято на щит как нечто очень важное, доминирующее, определяющее вообще человечность, по сути, да, у нас где проходит граница между ребенком, например, и взрослым, или человеком и животным? Именно по сознательности, именно по мышлению. Как его измерять? Большой вопрос, да, пытаются придумать всякие тесты, IQ, ЕГЭ, но имеет ли это отношение к мышлению? Имеет ли это отношение к пониманию? Ведь понимание ради самого себя, оно ни к чему не приводит. Вернее, оно приводит, но опосредованно. Да? Зачем мне что-то понять? Ну, условно, я работаю в бухгалтерии, у меня сломался компьютер. Я не знаю и не понимаю, что происходит, что я делаю. Я вызываю сисадмина, который приходит, что-то там нажимает, у меня все работает, я продолжаю делать отчет, и в итоге все счастливы. Что происходит? Я занимаюсь своим делом, для этого у меня должен быть работающий компьютер. Если компьютер не работает, я зову того, чья работа — чинить компьютеры. Вот это наш мир, грубо говоря, это модель нашего мира. Понимание здесь вообще нигде не присутствует. Ну, у меня присутствует в понимании того, как бухгалтерский учет работает. У программиста он работает как понимание того, что случилось с компьютером, для того, чтобы устранить неполадку. Мне, как бухгалтеру, зачем понимать, как работает компьютер? Да? Нам кажется, это банальный вопрос. Да незачем понимать. Я бухгалтер, зачем мне информатика? Зачем мне программирование? И вот... вот это само разделение нас на специализации по Маклюину является следствием той культуры техники, в которой мы выросли, в той культуре техники, в которой мы сформировались как цивилизация. А для человека бесписьменного или человека, принадлежащего к другой письменной культуре, или вообще можно оторваться от письменности, такой вопрос может быть абсурден. Зачем мне понимать то, что непосредственно не связано с моим рабочим местом, да? Ведь понимание существует только ради самого себя. И зачем мне понимать, например, медиа? Да просто для, потому что мне интересно. Но такой вопрос не очень укладывается в нашу систему отношений, которая включает в себя и учебу, и работу, и статус, и наследие, да? И вот что, если приоткрыть капот того, как устроена наша цивилизация? Примерно так Маршал Маклюин предлагает... Вот такой дискурс он предлагает, простите за это слово. И, как минимум, для меня это очень интересно, потому что задавать вопрос, а почему оно все устроено так, как устроено, мне кажется, это очень важно. 967-103-5533. Прервемся на новости и продолжим.
Человек читающий.
Мы продолжаем, в студии по-прежнему Владислав Тимкин. Обсуждаем сегодня книжку Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Вот Игорь из Беларуси пишет. Влад, всегда хотелось спросить, а как вы находите такие интересные книги? Ну, Юнг понятный, даже Фром, но остальные? Просто вот интересно, думаю, вы же не пальцем в небо и наугад. А значит, откуда-то? Или по совету? Или это как происходит? Слушайте, ну этот вопрос для меня странный. Это примерно как, а как ты находишь интересные каналы в Телеграме или в Ютубе? Ну, либо рекомендуют что-то, либо сама система тебе подсказывает что-то, либо ссылки перекрестные. Также и с книгами, когда ты занимаешься... Когда я занимаюсь книгами последние лет 10 точно, осознанно, то, во-первых, есть всякие списки. Вот я, когда начал серьезно гуманитарно подготавливаться, я слушал радио «Маяк», и там были передачи Стаховского, к которому приходило очень много людей, я вот все послушал, что было в подкастах, там, начиная, не знаю, с 2000 какого-нибудь 2012, 2011 по 2016. И оттуда что-то выписывал, а там что-то рекомендовали, каких-то авторов. Плюс существуют всякие умные блоги или авторы, которых интересно читать. У них можно спросить, или у них постоянно и так спрашивают, а топ-10 книг, которые вы читали. Я читал очень много периодики, когда в институте учился, и бизнес, и менеджмент, и всякие вот эти книги, топ-10 книг, которые должен прочесть каждый. Это так все начиналось, а потом все это разворачивается в более глубокое измерение. Ну, тот же, слушайте, Маклюин, я открываю его книгу, которая в конце, как любая нормальная книга, имеет библиографический список, и там, ну, порядка 300 произведений, на которые он ссылается. Произведений не художественных, а научных. Там есть много фамилий. Какие-то я знаю, какие-то нет. Ну, то есть у меня сейчас книг, наверное, 200 в списке, которые стоят на прочтении дома, которые я знаю, что мне понравятся. Какие-то из них, примерно четверть, к тому моменту, как я до них доберусь, уже утратят актуальность. Но к тому моменту, как я до них доберусь, у меня будет еще плюс 100 книг, которые мне нужны. Вот примерно так и живу. То есть весь этот мир, он сообщается друг с другом. Мир книг, мир знаний, мир науки. Люди ссылаются на людей. То есть меня... Я вот сейчас мечтаю, я думаю, в ближайшее время сделаю... Вот уже полгода думаю об этом. Взять, у меня есть списки того, что я прочитал, с оценками, с какими-то комментариями, с моими ощущениями от этого. Я вот, ну, там порядка, наверное, больше 1000 книг за 10 лет прочитанных, и хочу из них какой-то must-have список собрать. Вот. И структурировать его, и, возможно, сделаю какой-то вот путеводитель по моему миру книг, по тому, как в нем все устроено и что к чему хорошо коннектится и художка, и не художка. Вот, как-то так. Ну, то есть тут это бесконечная работа, бесконечное взаимодействие, бесконечный супермаркет перетекающих тем. А Игорь продолжает. Влад, если не будет такого разделения по нашему специализации, в этом весь прогресс. На самом деле этот такое изобретение, вроде конвейера, кстати, и то рождено на Западе, что тоже очень показательно. Кто не стремится к прогрессу, это им и не нужно. А, да, я в прошлый раз говорил, что конвейер – это суть как бы нашей современной технологии. Конвейер, в первую очередь, был изобретен Гутенбергом. Почему? Потому что он делает. Он делает одно и то же, ну, то есть однотипные книги. И когда в 20 веке какие-нибудь этнографы приезжали к племенам, и те видели две, например, одинаковые Библии, у них ум за разум заходил, потому что как это вообще возможно, чтобы в мире было два одинаковых предмета? Это полностью их вообще космологию нарушало. В мире, где все уникально, различно и взаимодействует, вдруг появляются два одинаковых примера. Для нас это банально, но вообще-то это серьезный вопрос. Вот Игорь говорит, прикольно слышать, как на маяке работает уже ведущий, выросший на передаче Стаховского. Прикольно прозвучало. Согласен, я сам как-то об этом задумывался, о том, что я и не мечтал попасть на радио, а в итоге я оказался там, благодаря чему я стал тем, кого позвали на радио «Маяк». Вот. Так вот. Говорим про горячие и холодные медиа, и вот смотрите. Горячие медиа, как я сказал, это низкая степень участия аудитории. Это когда вот я сейчас по радио говорю, а вы никак не можете отреагировать. Ну, можете немножко снизить градус тем, что напишите смс или выключите передачу, или... В общем, вам из-за того, что я хочу ответить, но не могу, каким-то образом адекватным тому, что со мной делают, я начинаю как бы дергаться, я начинаю хотеть что-то сделать. Когда, знаете, когда мы в диалоге, мы... Это холодный способ, потому что мы оба участвуем. И реплика, ответ, контр-ответ и так далее. А вот когда воздействие технологии на нас одностороннее, мы начинаем хотеть что-то делать. Ерзать, переживать, комментировать, отпускать какие-то реплики. И... В этом смысле, когда медиа горячая, то есть однозначная, это вызывает у нас гораздо большую реакцию, чем когда медиа холодная. Вот иероглифы, говорит Маклюин, они, в отличие от нашего фонетического алфавита, они холодные. Иероглифами тебе написали послание, а ты его еще должен понять. Ты думаешь, а вот это вот что значит такое сочетание иероглифов? Они же по-разному все читаются. И есть классная книжка, маленькая запись семинара того, как французский психоаналитик, известный Жак Лакан, ездил в Японию и проводил с японскими коллегами-психоаналитиками семинары. И там большая проблема до сих пор у психоанализа в Японии, потому что он там не очень работает. И вот он пытался разобраться, как так, и по его версии он не очень работает, потому что именно потому, что у них иероглифическое письмо, и условно, когда что-то снится японскому клиенту, оно ему снится не просто метафорически, но образно относительно того, как читается на том или ином диалекте по-японски фамилия его психоаналитика. И вылезают какие-то странные многосоставные, многосложные, многосимвольные конструкции, с которыми западный простой конвейерный тип мышления, как и в случае психоанализа, просто не справляется, да, а объять его не может. Вот. И фонетический алфавит, наш с вами алфавит, он горячий и взрывной. Если я читаю на стене слово написано, я сразу на него как-то реагирую. У меня не возникает вот этой мысли, а вдруг это арт-объект, а вдруг это не то, чем кажется, как в Твин Пиксе, да, все не то, чем кажется. Кстати, художники в западном мире выступают, художники, я имею в виду в широком смысле, деятели культуры современной, последние 150 лет выступают как раз на Западе, с того момента, как Запад начал ускоряться, выступают в качестве противовеса эффективности. Мы заражены эффективностью, говорит Маклюин, и эффективность что делает? Эффективность ускоряет, типизирует и делает все однообразным. Ну, просто потому что так быстрее. Чем мы быстрее едем по шоссе, тем меньше вокруг достопримечательностей, тем меньше мы вокруг замечаем, тем меньше мы замечаем как бы сами себя. Мы когда садимся в экспресс, мы что делаем? Мы устраняем пространство, а не то, что... Кроме того, что мы быстрее доезжаем до точки назначения, но мы, по сути, в этот момент становимся просто перевозимыми существами, а не так, как, например, ну, вот сейчас все летают в отпуск, да, неважно, по России или за границу, а представьте себе раньше до изобретения реактивных двигателей во Вторую мировую войну, кому бы в голову пришло поехать в Таиланд? Кто-то ездил, конечно, да, какой-нибудь император Николай II, будучи наследником, сделал кругосветное путешествие, и всякие богатые люди ездили в гранд-тур после окончания Оксфордов или просто путешествовали по миру. Ну, в общем, это было целое предприятие. Сейчас взял, поехал в аэропорт, купил билет, поехал в аэропорт, раз, и ты уже меньше, чем через полдня где-нибудь греешься на море. Это что сделало? Кроме того, что это дало доступ мне к курортам Краснодарского края. Это убило путешествие. Это стало конвейером. Конвейером в смысле того, что я из комнаты 1 попадаю в комнату 2, комнату 3, и вот я уже в комнате 4 на море. Да? Пропущено все то, что бы во мне рождалось, как в каком-нибудь, я не знаю, Гоголе, в Чичикове, который едет на этой бричке по бесконечной России, или путешествие из Петербурга в Москву. Попробуйте с таким же темпом проехать из Петербурга в Москву. Я думаю, ну, у большинства из нас, которые будут вот в карете ехать эти 800 километров, может родиться какой-то текст, может быть, там, не такой глубокий или не такой скучный, но у нас появится на это время, да, если же мы садимся в экспресс, вот сейчас будет двухчасовой экспресс до Петербурга, и тогда Петербург для москвича является тем же самым, что, например, какой-нибудь, не знаю, ближний пригород, куда ты на МЦД ездишь, то есть устраняется вообще расстояние, устраняется разница, да, мы можем сегодня договориться на то, что вечером же встретимся в Петербурге. Я не говорю, хорошо это или плохо. Вот мне Игорь пишет про то, что все темы, видимо, у меня в передаче или у нас с Артемом, крутятся вокруг одной темы, как было раньше и как хорошо было, и вот как сейчас, и сколько это несет проблем для людей в будущем. Нет, это не про хорошо и плохо, это про изменения. Мы, с одной стороны, будем очень быстро доезжать, мы и сейчас очень быстро доезжаем или долетаем, с другой стороны, пропадает время. Время на подумать, время на почувствовать, время на поскучать, ведь скука очень важна. Скука — это очень холодное медиа по Маклюину, это то, внутри чего может рождаться мысль, может рождаться чувство, рефлексия, размышление и растерянность. Ведь растерянность тоже не в чести в нашем мире сейчас. Растерянность кажется досадной оплошностью, и если кто растерян, мы ему тут же найдем работу, как в армии, да? Не знаешь, чем заняться, вот иди и там снег чисть или забор крась. А в этом смысле современное общество, современное — это значит последние 100-150 лет, современное общество движется в сторону казармы с точки зрения восприятия самого себя как солдата-срочника, потому что как это, безделье — это плохо, лениться — это плохо, прокрастинация — это плохо. Какие у нас еще есть установки? Всем, короче, нужно быть очень эффективным, всем нужно быть придатком большой бизнес-машины или социальной машины. В общем, каждая непотраченная в дело минутка является украденной минуткой. Примерно, мне кажется, в таком обществе сейчас живем. И, опять же, это не хорошо, не плохо, но следствием чего это является? По Маклюину это является следствием ускорения. А ускорение является следствием чего? Ускорение является следствием того, что все единообразно, и глазу не на чем остановиться. Мы сейчас же остановимся на короткую рекламу и вернемся. 967-103-5533. Пишите.
Человек читающий.
Вот мы сейчас прослушали с вами кусочек рекламы про заметки из деревенской жизни, записки из деревенской жизни. И это же вот как раз иллюстрация того, о чем пишет Маклюин, что я в прошлый раз говорил, и про это сегодня еще поговорим, что все схлопывается пространство, когда у нас появляется электрическая технология. Все становится на расстоянии клика, на расстоянии переключателя или реле. И человек из деревни записывает радиопередачу, которая транслируется по всему миру, да, существует в интернете. И пропадает в этом смысле разница между городом и деревней, как между разными психическими пространствами. То есть, ведь раньше психические пространства, любое психическое пространство существует внутри своих границ. Например, внутри границы нации или внутри границы сообщества. Да? Наша деревня живет вот так, соседняя деревня живет уже по-другому. Это замечательно было видно, например, на примерах из истории феодальной Европы, где каждый соседний городочек — это уже другое герцогство или баронство, и вот они бесконечно все друг с другом воюют или торгуют, не так важно. Но нету унификации по психике. Да? Здесь говорят на таком языке, с таким диалектом, здесь с таким диалектом, они все разные, и все раздроблено. Да? Это мир холодный по Маклюину. Мир, в котором надо выяснять, прояснять, в котором ничего не понятно, кто кем является, кто кому кто. Там есть тонкие незаписанные правила, которые, если я переезжаю в это сообщество, я должен изучить, иначе я буду чужаком, по сути. Да? Мы же сейчас живем в очень горячем времени, в очень горячем социальном пространстве, когда с детства, как мы рождаемся, нам со всех утюгов все люди транслируют то, что в этом мире все понятно, все очевидно, все довольно линейно в смысле того, кем быть, кто ты, да, ты, например, там, не знаю, такого-то статуса, такого-то там образования, такого-то класса. И у нас вообще все очень просто стало. У нас появились деньги как некий универсальный эквивалент. Раньше это был деньги универсальный эквивалент для торговли, а сейчас универсальный эквивалент для чего угодно. Если у тебя есть сумма с многим количеством нулей, то как будто это что-то объясняет, как будто ты какой-то другое существо, да, или я, если у меня нету этой суммы, то я как будто какое-то отверженное существо. То есть у нас взяты как будто древнеиндийские касты, хотя это тоже большой вопрос, были ли они в Древней Индии до того, как туда англичане пришли, так жестко закрепленные, и наложили на современное мобильное общество, как, возможно, некая неосознанная попытка замедлить психическое изменение, или просто вот так сконфигурировалось. Но я про что говорю? Про то, что в этом, в нашем современном мире как будто все понятно. А вот книжка Маклюина и многие другие книжки показывают, что вообще ничего не понятно. И мне кажется, когда непонятно, тогда гораздо больше для меня есть дел, задач и интересов в этом мире. А когда все понятно, мне вообще где место? Вот Алекс из Москвы спрашивает, как я отношусь к книге Фридриха Дюренмата «Зимняя война в Тибете». Алекс, я даже не знаю такую книгу. Напишите, расскажите, чем она хороша. А мы сейчас уйдем на новости и музыку. 967-103-5533. Вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем в студии по-прежнему Владислав Тимкин. И мы обсуждаем сегодня книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Дарья пишет из Можайска. Здравствуйте, Влад. Ускорение для богатых, чтобы становиться еще богаче. А если у тебя денег нет на экспресс, можешь и в бричке поскучать, а вот что-нибудь напишется. А с одной стороны, конечно, Дарья, вы правы, потому что именно эти процессы мы наблюдаем где-то с начала Возрождения, да, про богатство и ускорение технологий. А с другой стороны, что лежит под этой мыслью, что как будто бедность является сама по себе грехом. А это довольно новая мысль для нашей многотысячелетней культуры иудео-христианской, потому что как раз всегда бедность, наоборот, была тем, чем люди гордились. Да, а богатство — это скорее вот, ну, как там, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай и прочее, прочее. И только вот там с протестантами, с расколом реформаторским в церкви появляется идея о том, что богатство является свидетельством того, что Бог тебя любит. И сейчас, когда Бога потеряли, остались только деньги, которые ради денег. И разговор-то не о том, не о ресентименте, и не о классах, и не о деньгах, а о том, каким образом наш мир сейчас стал настолько горячим, горячим в смысле однозначным, что контекстов стало как будто гораздо меньше для нас самих, для самих себя. Контекстов для того, чтобы определять, насколько качественную жизнь мы, например, живем. Насколько хороший или плохой я человек. К чему вообще стремиться, да? Как будто таких ответов становится гораздо меньше, чем было еще несколько поколений назад. Я уж не говорю про несколько столетий. И опять же, это неплохо, не хорошо. И много людей замечательно себя чувствуют прямо сейчас. И так хорошо, как сейчас, мы никогда не жили. Я имею в виду так богато и так... так много имея доступа к суперсовременным технологиям, и все это стоит, ну, не сильно больших денег или вообще обеспечивается государством. Я скорее именно про вот это восприятие самого себя как, напрямую, как человека денежного. Да? Мы говорили в первом часе про человека разумного, да, у нас даже вид так называется, sapiens. С чего мы взяли, что мы сапиенс? В том смысле, что мы еще и чувствующие, мы еще и танцующие, поющие, плачущие, любящие, ненавидящие, обманывающие или, наоборот, бескорыстные. А мы вот выделяем разум. А сейчас это, причем это в прошлой эпохе. Да? Мы когда говорили о книге «Как читать книги», «Руководство по чтению великих произведений» Мортимера Адлера, там вот он четко говорил о том, как изменилось, как менялось просвещение, да, от того, что человек — это сапиенс в первую очередь, то сейчас человек — это скорее хорошо работающий или хорошо зарабатывающий или еще какой-то. Ну, в общем, нам как будто нужно это узкое, простое, однозначное определение, что, конечно же, по Маклюину говорит о том, каков наш мир сейчас. Но по Маклюину же этот мир специализации схлопывается. Он схлопывается на наших глазах. Последние десятилетия с изобретением интернета это стало совсем очевидно, что мы можем работать кем угодно, откуда угодно. И у нас пропали все статусные вещи. Ну, по крайней мере, в светских странах, да, тебе достаточно хорошо кодить для того, чтобы работать, не знаю, из России в Америке или из Америки в России. Вот как был скандал на прошлой неделе с амазоновскими магазинами, где в их супермаркетах была представлена технология, которая, ну, ты ходишь по магазину, ты берешь товар из полок себе в корзинку, и, мол, компьютер и сам определяет, какие товары и сколько ты взял к себе в корзинку, и на выходе ты просто прикладываешь перекладываешь карточку или просто проходишь через рамки, и с тебя списывается автоматически, если это есть в системе. А потом оказалось, что это тысячи индусов, которые сидели и просто по видеокамерам смотрели за каждым покупателем, что он берет себе в корзинку, считали там это на калькуляторе и выдавали чек. Ну, то есть, понимаете, мы вот в таком мире живем. И мы не с этической точки зрения рассматриваем эту книжку. Хотя мы очень любим ко всему этические рамки представлять, но мир становится настолько многоэтичным, полиэтничным, полиэтичным и полиэтничным, что мы как будто сталкиваемся с каким-то новым вызовом относительно того, как определять человеческую природу в принципе. Вот. Игорь из Минска пишет. Очень сильно зависит от страны, ощущения и жизнь. Но соглашусь, что чем крупнее страна, тем больше вот этого казарменного будет, но в каком-нибудь Сан-Марино будет спокойствие и размеренность. Кстати, не только от страны, но даже от города это зависит. Крупнее город, столица, и там будет ритм подстегивать. Я не соглашусь с вами, Игорь, с тем, что размер имеет напрямую значение на скорость. Я, ну, есть, не знаю, какая-нибудь огромная Монголия, в которой люди могут жить совершенно в другом еще времени. И это не то, что они там отстают, а то, что оно там по-другому течет. А есть какая-нибудь маленькая, но очень технологичная страна, типа Сингапура или Тайваня, где будет ощущаться все гораздо более интенсивно, чем в той же Москве супертехнологичной. А по поводу казарменного, это не про строение общества, я имел в виду, это про внутреннюю казарму в нас самих, в том, где и как мы себя принуждаем к чему-то, где и как мы знаем ответы на все возникающие вопросы. Ну, условно, если нам плохо, что мы делаем? У нас довольно мало ответов, да, как депрессовать, например. Или как мы будем праздновать день рождения? Тоже город за нас дает все эти ответы. Понятно, что не у всех так, но как мы празднуем детские дни рождения? Обычно довольно шаблонно. Мы либо куда-то идем, либо зовем каких-то аниматоров. На этом возникают рынки. И, опять же, это не плохо, не хорошо, но это про то, что у нас как будто есть правила поведения и какие-то культурные скрипты на каждую нашу жизненную ситуацию, чего в дописьменных обществах нету. Там его как бы надо изобретать каждый раз заново. Но даже танцы у нас во многом, если взять вот какие-нибудь имперские балы, все танцуют как по шаблону, все одинаково двигаются. И в этом смысле бал Анны Карениной ничем не отличается от построения войск на плацу. То есть это речь не про армию, не про казарму, это речь именно про вот шаблонность, про структурность, про одинаковость, про паттерны. А какие-нибудь мандалы восточные рисуются здесь и сейчас, и какой она будет, не знает даже художник, когда начинает ее делать. Ну, художник, в смысле, монах. Вот, это про канон, да? Да, Алексей из Вологды спрашивает: добрый, подскажите, как узнать, какая песня играла в эфире в определенное время? Ну, вы можете написать определенное время, которое вас интересует, и вам ответит наш редактор, если ответит. Вот так можно. Ольга из Москвы пишет: я не знаю, кому там что понятно в этом современном мире, кто там с какими установками рождается. Мне, например, вообще ничего не понятно. Что происходит? Как мы все докатились до такой жизни? Куда свернуть, чтобы закончился кошмар? И, собственно, когда он закончится, когда в нашей жизни вернутся истинные ценности, добро и свет? Может, я не от мира сего и живу в холодном посреди горячего? Все в понимании окружающего настолько субъективно, что я бы не стала так уж распространять теорию автора книги на все общество. А не только на все общество, но и на все общества. Действительно, Ольга, тут надо оговориться, что стало сильно непонятнее. И Маклюин тоже об этом пишет. И когда я говорю, что все понятно, это я говорю, что есть определенные стратегии, которые, например, у нас рождается ребенок, и мы готовы к нему применять. Например, что он пойдет в детский сад. Или не пойдет в детский сад. У нас есть всего две как будто развилки, да? Что он пойдет в школу или не пойдет в школу. Мне тут же могут написать, ну, у нас надо обязательно ходить в школу по закону, но там уже, ну, там тоже есть выбор, да? Можно домашнее обучение, еще что-то придумать. Я говорю про то, что у нас вообще отсутствуют альтернативы, ну, например, я не знаю, детей отправить в монастырь, да, как это в какой-нибудь Индии было, или, не знаю, юнгой на корабль, да, как это мы читаем у Стивенсона, что 12-летний пацан устраивается на корабль, или Том Сойер, вспомните, вот такое вольготное детство, я не говорю, что оно хорошее, но оно точно не такое безопасное и не ведет к такому уровню образования и хорошему заработку, но оно точно вольготнее, свободнее, опаснее и непредсказуемее. Вот слово «непредсказуемость», наверное. То есть у нас, с одной стороны, становится очень большой, доступный нам с точки зрения восприятия, да, с точки зрения того, как до нас он доносится через смартфоны, радио, телевидение, интернет. То есть мир огромен, и реакция на этого, на это сужение количества наших стратегий. То есть чем более специализированный мир, тем меньше у нас вариантов. Если мы играем в футбол, то у нас всего там есть несколько амплуа, в которых мы можем выступать. Да? И то, когда дети собираются связать свою жизнь с футболом, они думают скорее о карьере нападающего, чем о карьере защитника, да, но мало кто думает, например, о карьере тренера или физиотерапевта в спортивной команде. Вот я о чем говорю. О том, что мы откуда-то знаем, какие нам надо учить языки. Ну, я уверен, что есть в стране люди, которые своим детям заранее предлагают какие-то языки, вроде, ну, нестандартные. Давай-ка ты выучишь... Давайте бизнес за скобки уберем, да, и популярность, востребованность. Давай-ка ты выучишь малайский, говоришь ты. Это явно как-то связано с историей семьи для того, чтобы родитель сказал, давай-ка ты выучишь малайский или греческий, или литовский, да, древний европейский язык. Нет, мы скорее либо по распределению идем, либо потому, что в школе учат, либо потому, какие будут карьерные перспективы и так далее, и так далее. Вот я о чем говорю. Вот. Где мы? О том, что разные медиа по-разному на нас воздействуют. Мы говорили про горячие и холодные медиа. И вот, например, книга, довольно наша книга, да, западная, фонетическим алфавитом написанная, довольно определенная. Вот она как написана, так мы ее должны прочитать. Ну, так считается, по крайней мере, на уроках литературы, да. При этом у нас есть, например, метод воздействия, взаимодействия с книгой, такой как медленное чтение, медленно, спокойно, в диалоге с заметками на полях и в отдельных тетрадочках или еще где-то, обсуждение этой книги. И таким образом мы переплавляем горячие медиа книги в холодное медиа. Холодное, то есть то, в котором появляется возможность мне мыслить, взаимодействовать, выносить свою оценку, чего мало кто из нас делает. То же самое, например, происходит с людьми, которые профессионально замешаны в производстве каких-либо медиа. Ну, например, я разрабатываю приложение игровое для телефона, да. Если я его потребляю, если я человек, который скачал игрушку, играет в нее, то я довольно однозначно ее воспринимаю. Нравится, не нравится, устаю, не устаю, вовлекаюсь, не вовлекаюсь. Если же я ее конструирую, то я как бы выхожу на мета-уровень, потому что я не могу быть захваченным этой игрой. Но одновременно я создаю ее такой, чтобы она меня захватывала или другого человека. И я, как вы понимаете, смотрю на процессы, которые захватят других людей так, чтобы сделать их еще более захватывающими. Вот примерно такой метод охлаждения при работе с медиа, какими бы то ни было. Или, например, мы берем какие-нибудь на истории или на журналистике, мы берем какие-нибудь пропагандистские статьи или тезисы, или речи из истории, да, и разбираем по косточкам на семинаре со студентами, как работают, какие риторические приемы используют политики, неважно, это римские политики, на которых там обучались в классических университетах, или это какие-нибудь речи деятелей 20 века. Мы замедляем, мы охлаждаем, мы углубляем, и тем самым мы можем с этим взаимодействовать. И здесь делаю большую петлю к первому часу. Мы в этот момент можем начать что-то понимать. То есть понимание не равно знание. Мы стали все очень знающими, но не понимающими. Как Ольга говорит, мне вообще ничего не понятно, пишет она. Ну, вы тоже не прибедняйтесь, Ольга. Вам, я уверен, многое понятно, потому что это естественная защита психики. Ну, например, вот это меня все неинтересно. Или вот это вот все мне ясно. С этими все понятно. А вот об этом я даже узнавать не буду. Мы обычно как-то так реагируем. Вот. Игорь из Минска. Кстати, Влад, еще скажу, что плюс в ваших передачах, что не только обсуждается старая классика, вы предлагаете очень много современного из 20-21 века. В этом вам отдельное спасибо. С классикой как-то проще, потому что она прошла отбор временем, и можно как минимум поговорить о том, как она из чего она родилась, как она воспринималась современниками, как на нее менялась реакция и прочтение после. Здесь же, когда у нас нету методичек и есть только я и текст, здесь приходится самому себе спрашивать, а что происходит? А будет ли это актуально? А работает ли это? А интересно ли мне взаимодействовать с этим? Потому что не так-то просто создавать великие произведения, великие по воздействию, великие по какому-то вкладу в общество. Вот, например, писатель Том Вулф, да, великий американский писатель, которого почти не знают. Нет, это Томас Вулф. А этот Том Вулф — это писатель, создатель новой журналистики. Предположил, что Маклюин, возможно, наиболее значимый мыслитель со времен Ньютона, Дарвина, Фрейда, Эйнштейна и Павлова. То есть, видите, по-разному можно воспринимать те или иные фигуры, при том, что Маклюина почти не знают в нашей стране, только на специальных кафедрах его изучают. Но сколько таких книг, которые действительно на что-то повлияют? Это большой вопрос. Вот, но спасибо вам за добрые слова. Игорь, слушая песню перед эфиром, я так понимаю, это перепевка «Зеленоглазого такси» была, пришла мысль. Вот совсем недавно же жили, мечтали, любили. Я к тому, что больше всего людям мешает не прогресс, а власть, постоянно вмешиваясь в личную жизнь человека. Не знаю, Игорь, как было в вашей... вашей юности, вот совсем недавно. Но мне, по моему восприятию, раньше власть гораздо сильнее вмешивалась в то, как я должен выглядеть, кому приносить присягу, как должен выглядеть мой пионерский галстук и прочее-прочее. Какой, значит, портрет должен быть хорошего молодого коммуниста. Ну, или, если не про Россию говорить, то раньше как будто подозрительнее власть относилась к проявлению личного. При этом, конечно, если мы посмотрим в эпоху 19 века, там было много, с одной стороны, неписанных правил, да, как может выглядеть джентльмен или не джентльмен. С другой стороны, там было много низовой культуры, которая вообще никак не регулировалась. Ну, хотя и тогда законы всякие разные относительно того, как я выгляжу, что я делаю, и мое поведение в публичных пространствах тоже как-то пыталось регулироваться. Это уже отдельный разговор про город и деревню, про то, как я могу, а как я не могу проявляться. Если как-то обобщать, то горячая форма исключает меня из коммуникации. Мне просто вот напихивают в голову каких-то идей, и я либо активно с ними соглашаюсь, либо активно с ними не соглашаюсь. Это замечательно показано, например, у Оруэлла в 1984. У них там были 2 или 5 минутки гнева или ненависти в разных переводах, когда вот все садятся, смотрят на телевизор, им показывают всякие ужасы, которые творят их враги, и они, значит, вот все ругаются, слюной пышут и рвут на себе волосы и одежду. Это хороший пример горячего медиа. Тебя просто сажают и идеологически накачивают перед этим экраном. Если бы при этом кто-то в аудитории был исследователем и мог бы на это смотреть со стороны наблюдателя, то он мог на себя получить весь вот этот объем негатива, говоря, смотрите, вот здесь использован такой пример пропагандистский, вот здесь такой, а помните, на прошлой неделе те, кто сейчас враги, они были нашими друзьями, ну, вы читали Оруэлла, вы помните, да, как там все менялось. И при этом, как интересно, что один и тот же прием используется, например, у Оруэлла, да, когда по телевизору показывают ужасы для того, чтобы сплотить и замотивировать людей, а у, например, Бёрджесса те же самые ужасы, насилие, жестокость людей над людьми показывают в качестве меры исправления преступников малолетних. Это я про заводной апельсин говорю. Вот им показывают, открывают им глаза насильно, они смотрят, и после этого вообще не могут совершать жестокости по Бёрджессу, потому что их должно полностью тошнить, их психика разрушается, и, в общем, они такие становятся этическими овощами, все эти перевоспитанные. Интересно, что одно и то же, человеческая жестокость, ненависть и ужасы используются в одном случае как то, что мобилизует людей, в другом случае как то, что разрушает людей. И тут интересно было бы на эту тему подумать, но я еще не думал. Если я исключен формой медиа, ну, например, я нахожусь в аэропорту, и мне там все сказано, как делать, куда мне идти на посадку, как должен проходить контроль, от меня вообще ничего не зависит. Я не разговариваю особо с security, с охранниками. Они мне что говорят, снять ботинки, я то и делаю. Да, ботинки, ремень, ноутбук в отдельную, как это называется, контейнер и так далее, и так далее. То есть я вообще не являюсь актором в этих ситуациях высокого контроля и горячей формы. Если же холодная, это, например, я в походе в лесу. Есть, конечно, законы, как я могу или не могу вести себя в лесу, там про разведение костра, про Красную книгу, растения, животные и так далее, и так далее, правила охоты. Но вообще я предоставлен сам себе. И в этом случае у меня может появиться растерянность, особенно если у меня нет опыта нахождения в этом лесу, особенно если я не знаю, как выжить, как согреться, как развести костер. И тут вопрос. Мне в каком обществе хочется быть? В горячем, где от меня ничего не зависит, или в холодном, где от меня вообще все зависит? А современному горожанину может быть очень неуютно в этом холодном обществе, в котором живут, например, охотники-собиратели, какие-нибудь австралийские бушмены или африканские племена, или амазонские, да, а чем вы здесь занимаетесь, а как вы развлекаетесь, а как медицинская страховка устроена, да, кому там, кто нас защищать будет. И когда тебе говорят «никто», и когда тебе говорят, ну, а что делать, что хочешь, то и делай, то возникает вопрос, а где этот вопрос, а что я хочу делать? В городе, куда он делся? Как я вдруг каждый день знаю, чем я буду заниматься? И это хороший вопрос к тому, как устроен наш современный город. 967-103-5533. Сейчас уйдем на новости и продолжим.
Человек читающий.
Мы возвращаемся. Вот замечательный комментарий от Ольги из Москвы. Спасибо. Так какие-нибудь 500-700 лет назад было все то же самое. В любой обычной крестьянской семье, как и в семье привилегированной, также было все предельно ясно, как приблизительно пройдет жизнь у нового члена их семьи. И тогда рожались люди с уже установленными паттернами. Крестьянский сын, скорее всего, пойдет по стопам отца, потому что других вариантов у него нет вообще. У тех, кто побогаче, отдадут чада, в лучшем случае, на военную службу, и это будет пределом мечтаний всех его родственников. В высших кругах вариантов побольше, но также все ограничено количеством их средств. Так было всегда, есть сейчас и будет еще огромное количество времени, пока деньги, то есть средства достижения целей, совсем не обесценятся. Я не думаю, что это такая уж новая тенденция нашей реальности, о которой стоит ломать копья. Я очень люблю комментарии, которые подсвечивают те места, в которых я как будто, как сказать, заговариваюсь, вот, потому что об них интереснее разворачивать новый круг дискуссий. Спасибо вам большое, Ольга. Я вижу, где я, может быть, неясно выражался. Конечно же, раньше было гораздо меньше возможностей. Сейчас из условного, я не знаю, небольшого областного городка в какой-нибудь российской, в каком-нибудь российском регионе, человек может оказаться вообще где угодно, от Австралии до Кении, да, и загадывать невозможно, да. Я говорю о другом. Я говорю о том, что в одной деревне, может быть, люди и мало отличались друг от друга, но в соседних деревнях люди могли уже сильно отличаться. Конечно, у них есть общая религия, у них есть церковь над ними, есть быт и довольно определенный тип работы, но при этом нету вот этого единого, как у нас есть в городах, единого кодекса поведения, что ли, единого русского языка, да, мне, например, могут написать и пишут про то, что вот вы где-то там ударение неправильно поставили или так не говорят, или что вы вообще несете в плане, почему так много англицизмов или еще что-нибудь. А если послушать какие-нибудь записи конца 19-го, начала 20 века, когда этнографы ездят, разговаривают с людьми там в Вологодской области, в Рязанской, в Ростовской, вообще разные языки. То же самое и там в Италии происходит, да, что до изобретения, до создания национального телевидения в Италии не было национального языка итальянского, потому что они очень сильно различаются от провинции к провинции. То же самое и в Советском Союзе, до того, как вот единое московское произношение того, как я там условно «а» произношу, да, мы же этого не замечаем, но это лишь один диалект из десятков того, что было у нас в стране. И если перенести вот эту картину языковую на картину психическую, того, как по-разному люди могли вести быт, в первую очередь в семьях, воспитывать детей, конечно, есть какие-то кодексы, которые проводит церковь, но мне кажется, там было гораздо больше вариативности насчет того, каким быть. Каким быть, не кем быть, да, не сколько денег зарабатывать, а каким быть самобытным. Вот, наверное, вот в этом моя главная мысль. Опять же, это не хорошо, не плохо, потому что чем человек единообразнее, тем его легче встраивать в разные структуры внутри одной страны. ЕГЭ, например, работает именно в эту сторону, что мы можем... у нас есть... представление, что все школьники, пишущие этот экзамен, занимаются одним и тем же, соответственно, вот этим общим интегральным показателем по баллам мы можем что-то определить, мы можем как-то их распределить по вузам, по оценкам и так далее, и так далее. Понятно, что если, например, у нас есть сеть специализированных школ, через которые отбираются там лучшие физмат мальчики и девочки, или биохим, или творческие какие-нибудь вузы. Вот, кстати, творческие вузы ЕГЭ не берут. Почему? Мне кажется, это в подкреплении той мысли, ну, то есть они его берут просто по закону, но у них есть дополнительные вступительные испытания именно потому, что то, чем они занимаются, не стандартизируется. Вот у меня родители учились в физмат-школе, и это совсем не то же самое, что сдать ЕГЭ на 100 баллов, потому что ты учишься в среде, ты летаешь на олимпиады по всему Советскому Союзу по физике и математике, и то, что ты уже 2 года, например, учился в этой физико-математической школе, говорит уже много о тебе, а не просто безличная цифра в аттестате. И это похоже на блат, как при устройстве на работу, только блат, который встроен в систему, и система в этом смысле сложнее, чем когда у нас просто есть единый экзамен. Опять же, на примере экзамена я показываю то, как существует более сложно устроенная психическая жизнь организма, государства, например, образовательного организма государства, или менее сложно устроена. Вот. То есть интенсивность или высокая определенность? Высокая определенность – это балл за ЕГЭ. Это вот 2 или 3 циферки, которые у тебя есть в одном числе баллов за твою математику. Это высокая определенность. Это просто сравнивается потом все эти цифры, и у кого побольше, тот идет, у кого поменьше, тот не идет. Никаких дополнительных обстоятельств не учитывается. Кто ты, откуда, как ты пришел к этому предмету, в каком состоянии ты был. То есть нет вот этой вот интегральности меня как личности в моем результате по экзамену. Нету никаких отношений с преподавателем. Есть просто вот одно однозначное понимание оценки. Это интенсивное. Высокая определенность. И она порождает специализацию и фрагментацию. А если же у нас низкая определенность, низкая интенсивность, тогда у нас появляется символическое универсальное пространство, очень сложно разделимое, кто есть кто, вообще непонятно, как переводить из одной моральной или интеллектуальной валюты в другую, как вообще эти навыки могут сосуществовать. И таким обществом сложнее, медленнее управлять и гораздо проще, когда оно как бы по клеточкам расписано, да, когда есть вот такие какие-то универсальные методы оценки. Хотя в жизни, как мы знаем, вообще никаких универсальных методов оценки нету, особенно если это касается отношений людей друг с другом. Вот. Что делает специализация? Специализация, которая появилась там в конце 19 века, с образованием, с механизмами, с эффективностью. Специализация, Маклюин говорит, детрайбализирует. Трайб – это... община, можно перевести, да, племя. Племя не в смысле туземцев, племя в смысле сообщества людей, связанные не только экономическими, но и культурными, символическими способами взаимодействия. Люди, объединенные какой-то общей над идеей. Это племя, да, считается в социологии. И, собственно, детрайбализация, то есть вывод из племенного мира, именно и делает специализация. Когда, условно, как вы, Ольга, написали, есть крестьянский сын, и вдруг его обучают в школе, и он может не быть крестьянином, а может поехать в город и поступить в университет и стать инженером. Да? Западный мир проходил это в 19-м, в начале 20 века, Африка проходит сейчас и там в середине 20 века. В общем, мир детрайбализируется. Все меньше значит община, все меньше значит условный отец или лидер деревни, а все больше значит большая машина образования, которая позволит мне, как отдельному существу, оторванному от общины, выжить в этом мире, да, заработать. Мне не надо, чтобы меня одобряли близкие, мне не надо жить рядом с ними, я могу поехать куда угодно и заниматься тем, что мне предложит большая машина бизнеса, государства, образования и так далее. То есть детрайбализация происходит, потому что я уже как бы не с вами, я уже не в ваших ритуалах, я уже не в вашем психическом поле. А электрическая технология, современная, ну, как сравнительно современная, та, в которой мы сейчас живем, когда все везде и сразу одновременно происходит в разных местах, и мы это можем наблюдать даже на уровне рынка труда в современном мире, даже если я работаю в корпорации, то я должен быть и жнец, и швец, и на дуде, и грец, а не только стоять у конвейера и делать одно или несколько действий. Я должен и презентацию уметь готовить, и письма писать, и разговаривать, и договариваться, и таблички, и много других дел. То есть электрическая технология, говорит он, она снова делает человека не специалистом, а как бы тем, кто пытается многостаночником быть, что называется. Да? И она ретроэболизирует. То есть у нас снова появляются, например, сообщество на работе, у нас снова появляются кружки по интересам, когда мы не просто ходим к кому-то и балету обучаемся, а мы что-то там придумываем, какие-то делаем встречи по фэнтези или по фанфикам, или переодеваемся в кого-то и устраиваем баталии. Я понимаю, что это может звучать как натяжка, что одно следует из другого, но оно как будто одновременно происходит. Когда я специалист, и у меня все расписано, что вот здесь у меня школа, вот здесь у меня дом пионеров, вот здесь вот у меня авиамоделированная школа, то мне, в принципе, достаточно этих активностей. Когда же, например, этих кружков становится 300, да, в моей доступности, и большая часть из них, например, в интернете, когда я могу пойти в соседний ДК, где будет кто-то лекцию читать, а могу слушать профессора из МГУ, а могу слушать профессора из Стэнфорда, здесь появляется та самая растерянность, с одной стороны, а с другой стороны, мне очень нужно племя маленькое моих союзников, тех, кто разделяет мои ценности, и мы начинаем объединяться по нашим интересам, что было довольно сложно представить еще, когда все, что у меня есть, это все, до чего я могу пешком дойти. Прервемся на короткую рекламу.
Человек читающий.
У нас, как обычно, замечательное совпадение с теми текстами, которые читаются за пределами передачи. Вот сейчас было высказывание Честерфилда, которое ровно о том, о чем говорит Маклюин, и которое довольно сложно достижимо для современного человека. Делать одно дело за раз. Чем дальше, тем больше мы становимся многозадачными, многостаночными. И я еще подумал о том, чем различается условно общество детрайбализованное, то есть цивилизованное в кавычках, и специалистское от трайбализованного общества, от того, где личные отношения значат гораздо больше, чем эффективность. Тем, что, например, в нашем обществе выходные есть. То есть мы делим время на рабочее и на время отдыха, чего точно не было до изобретения фабрик, да, то есть крестьянин сам определяет, когда надо сеять, когда надо жать, пахать и прочее-прочее, ну и даже когда у него день отдыха, ну это, наверное, пойти в церковь, это больше связано там с церковью, с баней, чем с тем, что вот, мол, сегодня мы не работаем, он все равно может там, не знаю, поехать на ярмарку или что-то там плести, или точить косы и так далее, и так далее, то есть мы работаем всегда, да? А когда устали, отдыхаем. И сейчас то же самое происходит. Люди, которые особенно на удаленке работают, или какие-то у них электронные проекты, они же все время онлайн, они все время на связи. А мобильный телефон и интернет, и электронная почта уничтожили границы офиса. А границы, в первую очередь, временные и психические. Да? Раньше я вышел в 6 часов с работы, и все. До завтра, там, до 8, до 9, до 10 утра я ни о чем не думаю. Сейчас же нету такого укрытия, в котором я могу скрыться от того, что мне прилетает какая-то задача. Не обязательно ее даже выполнять, а то, что она хотя бы прилетает. Раньше я пока на работу не приду, я не увижу эту докладную записку. Сейчас же мы с собой носим как бы всю свою работу. Как Маклюин пишет, мы в электронное время мы носим на себе как кожу все человечество. Мы носим на себе новости, мы носим на себе чужие переживания, чужие счастья и чужие страдания, свою работу, чужую работу. И вот в этом вот всем огромном психическом пространстве нам еще как-то надо быть счастливыми. И вот еще одно хорошее описание того, что чем является мир не специальный, это мир мифа. А что такое миф по Маклюину вот во всех контекстах, которые мы сегодня обсуждали? Миф – это мгновенное целостное видение сложного долгого процесса. То же самое с электричеством. Мы живем в мифе прямо сейчас, а мыслим мы еще книжно. И когда Ольга говорит, а я вот ничего не понимаю, это потому, что мы пытаемся этот мир понять книжно, а электрический мир – это мир мифа, мир совсем другой. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо всем, кто сегодня писал. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме «Будь сложнее». И до завтра.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.